Дело-то житейское. Доступно о важном. Специальный проект на радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер. В эфире «Тверской голос» радио «Комсомольская правда» на частоте 99.3 FM. В студии с вами я, Олег Зинченко. Это «Дело-то житейское», традиционная передача вечера среды. Правда, сегодня мы выходим в записи, потому что наш гость, как многие люди его профессии, не всегда волен распоряжаться своим временем так, как заблагорассудится. У нас в гостях кинорежиссер Павел Дроздов. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Павел, я прав, что вы живете в плотном графике временном?
Да, просто в последние, вот, наверное, полтора года очень трудно куда-то выбраться, потому что очень трудно запланировать свое время, но я все равно стараюсь приезжать в Тверь хотя бы на выходные, потому что у меня здесь живет все-таки семья. Но вот неделя, она, как правило, забита очень плотно, и я, скажем так, на неделю вперед планирую там практически по дню, по часам.
Ну, я представляю, тяжело так, даже сейчас, потому что, ну, очень тяжело было вас вызвать на эфир, вот.
Да, вот раньше, когда приглашали на эфир, я всегда с большим удовольствием приходил на сам эфир, на прямой, да. Но, видите, вот сейчас, хотя нет возможности прийти в прямой, но я все равно рад прийти.
Это хорошо, это показатель востребованности режиссера, на самом деле, потому что если режиссер сидит дома все время, становится грустно. То есть,
да,
ну,
да.
Значит, у него нет работы, которую он может поглотить. 2017 год начался очень плодотворно для вас. Канал «Россия-1» показывал ваш фильм «Круговорот». В работе прощаться не будем. Что еще есть?
Есть еще проекты, которые я не хотел бы пока раскрывать.
Вот так вот, да?
Да, то есть они есть, они уже в работе, очень интересные, они разные, но пока раскрывать детали не хочу. Ну, как говорится, я следую пословице: если хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах.
Да? Да. Ну что ж, тогда не будем о планах спрашивать, это хорошо, потому что, в общем-то, все режиссеры, с которыми я общался, никогда не любят говорить о планах. Вот о готовых работах готовы говорить, или которые уже к завершению, кажется, о планах нет. Тогда пора «Круговорот» немножко. Какие оценки получил «Круговорот» со стороны канала и коллег, прежде всего?
Ну, во-первых, достаточно были хорошие рейтинги у сериала, и мы боролись сначала с «Муркой» на Первом канале, вот, «Охотой на дьявола» на НТВ, и потом уже «Матахари» вышла тоже на Первом. Ну, скажу, что вышли мы из этой ситуации достаточно хорошо. НТВ мы победили там с большим преимуществом, а с Первым наравне боролись.
Слушайте, какие у вас там баталии все-таки жесткие. Вы теперь себя как ощущаете? Все-таки сериальный режиссер или режиссер полного метра?
Я не стал бы делить сериальный или полного метра по той причине, что это просто разные форматы, но кино, оно все равно остается кино. Даже если мы говорим о полнометражных картинах, очень часто, выходя в кинотеатрах какой-то там базовой какая-то версии, да, фильма, в телевизионный прокат она выходит как сериал. То есть там, ну, условно говоря, тот же «Адмирал», да, «Те же утомленные солнцем», да? То есть они выходили сначала в кинотеатрах, да. А потом там по 8, по 12 серий выходили, такой длинный, турецкий «Гамбит», да, огромные большой истории.
Нет, здесь это как раз понятно, ну, это, во-первых, способ зарабатывания денег, в том числе, и на другое кино. Вот, но в любом случае.
Здесь еще очень, извините, такой очень важный момент, что просто во время съемок полнометражной картины, скажем так, получается, что снимается значительно больше материала, чем планируется. Часто такое бывает, что дописываются какие-то сцены, что-то во время съемок меняется.
Что-то во время монтажа.
Что-то во время монтажа откладывается в сторону, да. А терять это очень жалко, потому что, ну, начнем с того, что кинотеатральный прокат, он имеет вполне четкую ограниченность по времени. И прокатчики хотят, чем меньше фильм, тем лучше. Поэтому они ставят некие ограничения. Вот. А телевизионный прокат, он имеет возможность больше рассказать о фильме.
Слушайте, это получается повторение истории, которые были в советские времена, потому что те, кто снимали для кинотеатров кино, скажем так, они были загнаны в достаточно жесткие рамки. Я не говорю про цензуру, но в том числе и жанровую. А на телевидении мы получали иногда прекрасный сериал, допустим, тот же «Штирлиц», это же телевизионный сериал.
Да, «Тень исчезает в полдень». Да.
Вот, да, да, кстати. Мы бы его никогда не увидели в широком метре, в том, как увидели.
Конечно.
Сейчас
конечно.
То же самое?
Да, абсолютно.
Это хорошо или плохо?
Мне кажется, что хорошо. И вообще, если говорить о телевизионных сериалах, то во всем мире идет большая тенденция, что большие режиссеры уходят из полнометражного кино в сериалы. То есть в Америке этот, скажем так, поворот наметился несколько, там, не знаю, там, может быть, 10 лет назад.
Ну, вот там, да, топ-режиссёр
снимает сериалы. Да, они все ушли в сериалы, и, то есть они с ними не снимают, допустим, все 10 серий, да, сезона. То есть они, как правило, снимают одну, первую, вторую. И дальше уже являются таким, скажем так, художественным руководителем сериала, да. Те же там сериалы канала HBO. Вот, они так или иначе все равно берут каких-то крупных режиссеров.
Все началось с Дэвида Линча, с его «Твин Пикса», кстати говоря, да, выйдет, да, сейчас продолжение, и любопытно посмотреть. Это как бы, ну, интересно, что же там такое возникло. Напоминаю, что у нас в гостях кинорежиссер Павел Дроздов, говорим об его работах. Скоро, сейчас во второй части нашего эфира мы перейдем к фильму «Прощаться не будем». По-моему, на мой взгляд, в Твери нет такого человека, который бы не знал, о чем это кино. Но в любом случае нам придется напомнить. Не переключайтесь. Встретимся через 2 минуты.
Дело-то житейское. Доступно о важном. Специальный проект на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Тверь 99.3 FM, Белгород 90.7 FM, Волгоград 96.5 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Дело-то житейское. Доступно о важном. Специальный проект на радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте, снова с вами я, Олег Зинченко. У меня в гостях кинорежиссер Павел Дроздов. Мы говорим о кино вообще и, в частности, о работах нашего земляка Павла, который отметился в 2017 году сериалом «Круговорот» на канале «Россия-1». Ну и, естественно же, фильм «Прощаться не будем». Вот очень коротко. Я понимаю, что людям, как бы, те, кто читал, и «Комсомольская правда» в том числе, и слушал эфиры, он знает, о чем фильм. Но давайте все-таки напомним, о чем это кино. Тем более, что в ходе съемок, я так понимаю, произошли определенные изменения и в жанровости в том числе, нет?
Ну, скажем так, изменения в жанровости произошли перед съемками, когда мы начали дорабатывать сценарий, и во время подачи в Минкульт. Изначально это была драма, абсолютная драма, которую мы переписали все-таки в такой шпионский детектив. Это, на мой взгляд, более интересный жанр для меня лично. Вот, и поэтому пошли вот в этом направлении. А о чем фильм? Фильм об обороне города Калинина в октябре 41 года, когда часть и жителей города, часть людей, которые управляли городом, сбежали из города, но при этом высшее руководство, оно все-таки и облсполком, и руководители НКВД, и руководители армейские, они в городе остались, и им пришлось бороться с диверсантами, им пришлось бороться с дезертирами, им пришлось собирать ополчение для того, чтобы защищать город. И вот фильм об этом, фильм о выборе. То есть каждый для себя должен решить все-таки, что ему делать, бежать из города или остаться в нем, его защищать.
Ну, на самом деле, вся жизнь наша – это выбор. Конечно. Это, я думаю, зрителям должна быть близкая тема. Можно ли считать, что во многом история в этом фильме документальная, или все-таки там художественности больше, чем документальных деталей?
Скажем так, я бы сказал, что трудно сравнивать, то есть в каком количестве вымышленного, какого количества настоящего. Настоящего очень много. Конечно, есть некоторые вымышленные персонажи, но они напрямую взаимодействуют с реальными персонажами. Там начальник управления НКВД Токарев, генерал-полковник тогда еще Конев, начальник гарнизона Сысоев. То есть это все реальные персонажи, которые существовали и которые, ну, играют главные роли.
Название фильма. Я помню, что в соцсети обсуждалось, как все-таки должен называться фильм. Вот «Прощаться не будем». Сейчас все-таки утвержденное название, или это еще.
Нет, вот это как раз был очень интересный такой момент, что когда мы переписали сценарий в «Шпионский детектив», и у нас, скажем, в творческой группе родилось название «Рубикон». которая, ну, подходит под шпионский детектив больше, нежели чем «Прощаться не будем». И мы задали вопрос в соцсетях, и в Фейсбуке, и ВКонтакте, нашим зрителям, нашим друзьям, какое все-таки название ближе им. И вы знаете, я бы так сказал, почти 100%, ну, может быть, 95% наших респондентов ответило, что «Прощаться не будем» – это лучшее название. И, в общем, ну, мы прислушались, конечно, к нашим зрителям и оставили «Прощаться не будем».
А нет опасения того, что это, ну, в друзьях, прежде всего, и в группах, это поклонники вашего творчества и вообще просто знакомые земляки. И уже просто оно уже было привычно на тот момент «Прощаться не будем». И
нет, у нас все-таки, ну, я понимаю, что определенное количество людей, ну, так или иначе, знакомы, да, но в группах, то есть, состоят, то есть, там несколько тысяч человек. То есть это не то, что там ближайшие 50 человек проголосовали.
Нет, это понятно, да. Но с названием-то оно уже играло, «Прощаться не будет», и как-то уже привычно, жалко.
Ну, не знаю, но в итоге мы решили, что это название все-таки ближе и точнее говорит о фильме.
Ну, а мне оно кажется добрым и неоднозначным. Ну,
угу, то есть, сентиментально.
Да, но с одной стороны сентиментальность, с другой стороны ты понимаешь, что война, а на войне как раз такие вещи, они интересны.
И, ну, просто еще очень важный такой момент, что это, просто эта фраза, она несколько раз звучит в картине, разные люди ее говорят, и это очень как-то так, очень по-живому хорошо легло. То есть каждый раз это по-разному, и очень ложится как это на сердце.
А я думаю, что любой человек, кто оказывался в экстремальной ситуации, сталкивался с ситуацией, в экстремальной ситуации, сталкивался с тем, что при прощании человек говорил: «Прощаться не будем». Я это, с этим сталкивался, например, в Чечне, это понятно. Угу. Вот, я знаю, да, даже, почему говорят. И я думаю, что вот, может быть, поэтому еще из-за него.
И
голосовали.
Вы знаете, это название картины, это стало даже каким-то выражением, которые используются в жизни. Очень часто я сейчас встречаю людей, с кем мы там, или из группы, или кто у нас снимался, актеры. Вот, и когда мы там, прощаясь, да, в очередной раз, жмем друг другу руки и говорим непроизвольно: «Прощаться не будем». И это очень так тепло и хорошо, и я думаю, какое все-таки хорошее название.
Фильм уже живет.
Да.
Он уже живет вне режиссера. Это хорошо, когда кино начинает жить уже своей жизнью.
Да,
это здорово.
Да.
Плотная работа над фильмом началась со сбора средств добровольных пожертвований. Но средства собрать не удалось до конца. Вот сколько собрали, я не говорю в определенной сумме, а там в процентном отношении. Откуда в итоге деньги на кино взялись?
Ну, я могу даже в сумме сказать. Мы собрали 137 тысяч рублей.
Не густо.
Вот, да. Это, причем это произошло, ну, скажем так, окончание краудфандинга произошло вчера.
Вот так вот.
Да, то есть, да, только это было 2 года назад, но вчера.
Да.
Да, и что самое интересное, что этих денег нам хватило, чтобы снять тизер. Тизер этот ролик, это я уже рассказывал, это ролик, который должен был заинтересовать наших сотрудников из Минкульта, да, и того, чтобы Минкульт поддержал нашу картину.
Потенциальных продюсеров.
Да, и это получилось, это сработало, и сделав этот ролик, у нашей партнером появилась большая крупная кинокомпания «Русская фильм-группа» во главе с Алексеем Петрухиным, с которым мы уже пошли дальше, и пошли уже в Министерство культуры, подали заявку, прошли все эти этапы сумасшедшие, там 3 конкурса, 3 этапа, чтобы получить субсидирование. Ну, все прошли, вплоть до того, что выступление на сцене перед экспертным советом, и тогда выступали.
Волновались?
Очень волновался, конечно. Но тогда, слава богу, у меня была очень хорошая группа поддержки, с кем мы вышли на сцену, и вышел я, соавтор сценария Наталья Лебедева, и актеры Андрей Мерзликин и Анна Пескова. Вот, и вот мы такой четверкой вышли, с каким квартетом, рассказали о том, какое хотим мы получить кино, о том, что мы хотим этим фильмом сказать. Ну, в общем-то, этого оказалось достаточно для того, чтобы Министерство культуры нас поддержало.
Ну и слава богу, в итоге получилось кино. Но ждем.
Оно, я надеюсь, что оно получится таким, каким мы его задумывали, потому что сейчас как раз момент монтажа, это такой один, это следующий этап, очень важный, очень трудный, очень нервный, потому что приходится от чего-то отказываться, а это, знаете, вырезать всегда очень сложно.
Да, а еще хуже, когда обнаруживаешь, что что-то вот, на самом деле не так снято, как хотелось бы.
Бывает и такое, к сожалению. Вот, от этого, к сожалению, невозможно полностью откреститься. Да, такое бывает, увы.
Напоминаю, у нас в гостях кинорежиссер Павел Дроздов. Говорим о фильме «Прощаться не будем». В основном о нем, но не только об этом. Продолжаем наш разговор. Юрий Кузнецов, Андрей Мерзликин, Егор Бероев, Артур Ваха, Елена Захарова и так далее. Не очень ли много звезд на квадратном сантиметре прямоугольного кадра?
Еще я добавлю. Андрей Смоляков,
Анна Пескова, потому что куда не
Сергей
ткнешь,
Горобченко.
Да, да, да. Куда не ткнешь, вот. Реально там у вас сплошные звезды.
Знаете, это было решение. Изначально мы думали о том, чтобы, может быть, вообще отказаться полностью от звезд и взять, ну, неизвестных артистов, да, настолько неизвестных артистов.
Ну, типа, как Панфиловцев снимали.
Да, 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 да. Но все равно получается какая интересная штука, что в тех же Панфиловцах, там, среди основной массы неизвестных артистов, вдруг появляется артист более-менее известный, и это все ломает.
Ну да.
А когда ты понимаешь, что очень много хороших, пусть они известных, популярных, но хороших артистов, когда их много, вот, в этот момент, на мой взгляд, происходит другая, обратная история, и ты начинаешь в это верить просто потому, что в это веришь, что ты наслаждаешься, как играют артисты, наслаждаешься, понимаешь, что они действительно делают этих персонажей. То есть тот же, например, Андрей Смоляков делает Конева. То есть я прям верю, как каждый мимический вот какой-то вот... Вот нахмурил глаза там, или вот он как он себя действует, как ведет себя.
К актерам вернемся. Мы вынуждены сейчас прерваться на некоторое время. Не переключайтесь. Напоминаю, у меня в гостях кинорежиссер Павел Дроздов. Встретимся через несколько минут.
Дело-то житейское. Доступно о важном. Специальный проект на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Тверь 99.3 FM. Белгород 90.7 FM. Волгоград 96.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Дело-то житейское. Доступно о важном. Специальный проект на радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте. Снова с вами я, Олег Зинченко. У меня в гостях кинорежиссер Павел Дроздов. Говорим о фильме «Прощаться не будем» и вообще о его работе и о кино, в частности, потому что, ну, без этого никуда не деться. Кстати, немного отвлекаясь от темы, мне кажется, это хорошо, что российское кино сейчас стало, ну, набирать популярность. Вот в кинотеатрах в том же много. Вот я смотрю, и люди стали ходить, потому что, когда вышел «Высоцкий», например, я реально смотрел в кинотеатре, нас было 3 человека. Вот 3 человека, и никого не было. Хотя я ожидал, что там много народу пойдет.
А мне сейчас... казалось, что как раз в Высоцкие ходили разные поколения, и что это, то есть Высоцкие...
Ну, не аншлаги. А вот сейчас фильмы, тот же «Дуэлянт», я вам скажу, я еле, во-первых, попал на сеанс, когда был, и, во-вторых, я первый раз увидел зал полностью забитый. Вот вообще ни одного места не было. Вот это же хорошо.
Это прекрасно, это замечательно.
Как вы считаете, на ваш фильм пойдут?
Ну, я очень надеюсь, скажем так, с одной стороны, на военные картины не скажу, что очень много ходит людей. То есть это так,
и зря, на самом деле.
Да, это не самый популярный жанр, но, с другой стороны, наша картина, она, не, скажем так, не просто военная картина, да, то есть это не просто перестрелки. В нашей картине есть и любовь. В нашей картине есть и переживания, есть тема отцов и детей. То есть, скажем так, для разных поколений будет картина интересна, на мой взгляд, потому что для молодежи это будет интересно посмотреть, как их сверстники переживали то время. И для людей старшего поколения будет интересно посмотреть именно отношения отцы и дети. И для тех, кто любит военную историю, для них, я думаю, будет интересно посмотреть с точки зрения военной истории, потому что мы достаточно много времени и внимания уделяли именно военной истории, то, как это было. В том числе, включая и костюмы, и реквизит, и автомобили, там, и оружие, и так далее.
Но на самом деле, мне кажется, интересно не только еще поэтому. Вот мне, допустим, интересно. Допустим, классические старые фильмы снимали режиссеры-фронтовики, которые воевали или войну застали. И актеры там, которые воевали тоже и знали не понаслышке. А вот сейчас полностью выросло поколение, когда режиссеры и актеры, они не видели войны. И вот это восприятие войны, как они это все передают, это тоже очень интересно.
Ну, конечно, ну, скажем так, очень важно, на мой взгляд, все-таки снимать картины о войне. Почему? Потому что надо понимать, что если этого не сделаем мы, то за нас это сделают другие кинематографисты из других стран.
И неизвестно, как они это сделают.
И они это сделают совершенно по-другому. И будут совершенно другие герои. И окажется, там через одно поколение вдруг окажется, что и мы там, и, в общем-то, и не воевали совсем, что войну выиграли другие страны, и, в общем-то, Советский Союз так оказался сбоку припеку.
Кстати, такие фильмы уже есть.
Конечно. Вот,
поэтому нам нужно активизироваться и правильно делать. Но вернемся к звездному составу вашей картины, прощаться не будем. Как отбирали актеров? Ну, во-первых, их нужно было выдернуть из графика, и причем собрать столько звезд в одном месте, ну, я даже не представляю, как это удалось.
Ну, во-первых, конечно, очень сложно их было действительно всех собрать вместе, потому что они достаточно все активно снимаются, и плюс театры, и в связи с этим у нас поэтому было два блока съемочных. То есть мы первый блок снимали ноябрь-декабрь, и потом мы снимали уже в конце января. Именно по этой причине мы останавливались, потому что мы просто не могли свести актеров в один съемочный блок.
Ну да.
Вот. А по поводу кастинга, ну, во-первых, многие артисты, когда мы писали, ну, скажем так, уже перерабатывали сценарий, то есть мы уже планировали на некоторые роли, то есть уже конкретных артистов, и писали уже под них.
То есть конкретно под, ну, персонаж писался,
да,
под
актёра. Да, 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 да.
А уже было предварительное согласие получено, или вы надеялись получить?
Ну, с кем-то мы уже встречались и разговаривали. А с кем-то, естественно, только надеялись, но что очень важно, для меня это очень важно было тогда, что люди, артисты, прочитав сценарий, ни один не отказался, и все в своих графиках нашли время так, чтобы все у нас сошлось.
Это говорит о чем? Что им понравился сценарий?
Да, да, да. Я думаю, что в первую очередь понравился сценарий, потому что финансово мы их заинтересовать сильно не могли, потому что у нас не высокобюджетная картина, где они получают свои большие гонорары, то есть они получали значительно меньшие суммы, нежели чем в обычных своих картинах.
И в любом случае согласились.
И в любом случае согласились.
Это потрясающе. Вот это тогда тем более интересно посмотреть. Но реально, когда актер соглашается работать меньше, чем за гонорар, допустим, тот же Марчелло Мастрояни, который все знают, он у Феллини работал вообще бесплатно, просто потому что Феллини. Это же интересно. Что же его толкало-то в такую работу? Что-то ведь толкало?
Да, ну, надеюсь, что мы оправдаем, скажем так, все ваши чаяния, и вы выйдете, я имею в виду наш радиослушатель, и вы в том числе, выйдете из кинотеатра именно вот с этим ощущением, что, во-первых, деньги потрачены не зря, и, во-вторых, что какая-то гордость за свой город, за своих предков, за свой народ.
Да, напоминаю, это кинорежиссер Павел Дроздов. Говорим о фильме «Прощаться не будем». Это первый фильм, в общем-то, в истории кинематографа, хотя, может, есть какой-то, о котором мы не знаем, где город Калинин, в прошлом Тверь, он фигурирует как город, как персонаж, как участник действа, так ведь?
Да, я на эту тему очень много и читал, и разговаривал с людьми, действительно, что нет ни одной картины про город Калинин. Ни одной. Многие мне начинают доказывать пеной рта, что все-таки доктор Вера про Калинин, в романе Бориса Полевого. Ни в картине, которая была снята, нет ни одного упоминания города Калинина.
Нету.
Поэтому вот я предлагаю всем, если кто со мной хочет поспорить, перечитать, пересмотреть, да, и убедиться, что нет ни одного упоминания, что это город. Это мы тверичи знаем об этом. Но поверьте мне, я очень много общаюсь и в Москве, и в других городах, там, и в Ростове-на-Дону, и в Якутске, там, ну, то есть и с кинематографистами, и с простыми людьми. Люди про роман «Доктор Вера» знают очень мало. Да почти никто ничего не знает.
А время прошло. И...
Да, но выросло новое поколение,
которое уже не преподается.
Да, поэтому... И только мы, тверичи, можем сказать, что вот там Борис Полевой писал. Мы понимаем, что это узнаем эти улицы, читая этот роман. Но для всей остальной стороны, это, то есть город Заволжск, который там прописан, который, ну, какой-то некий выдуманный город. Это как некая выдуманная история. Поэтому мне хотелось, очень хотелось, чтобы мы говорили, что это город Калинин. Мне очень хотелось, чтобы мы изначально придерживались той истории, которая произошла. И если посмотрите постер, который уже появился в сети, то можно на этом постере увидеть указатель, что до города Калинина 3 километра.
Кстати, мост. Это была принципиальная сцена? Вот именно старый мост должен быть в кадре. Это вот для вас принципиально
для
было?
Для меня эта сцена была принципиальна, да. Вот это как раз сцена абсолютно такой, скажем так, реплика, и для меня такой реверанс Борису Полевому. Как раз эта сцена очень так напитана моими ощущениями от прочтения «Доктора Веры», когда люди шли через этот мост, какие-то воспоминания каких-то других людей. То есть для меня это очень важно было. Поэтому я так долго и бился за то, чтобы все-таки мы снимали на мосту, чтобы мы его перекрыли на полдня. Я понимаю, что для многих мы создали неудобства, но надеюсь, что увидев картину, увидев это состояние, увидев вот эту атмосферу, это мы сторицы перебьем, это ощущение.
Тяжело удалось договориться, чтобы вот под вас, под съемки отвели мост?
Ну, скажем так, не то, что тяжело, и руководство города понимало, что это, ну, что это трудно, что город, естественно, станет в пробках, но, с другой стороны, все понимали, насколько это важно. Для картины я смог убедить, что это действительно важно для фильма. И поэтому, в общем-то, мы смогли на полдня. Ну, это был выходной день, во-первых, да, мы специально выбрали выходной день и взяли полдня, и на полдня мы перекрыли этот мост.
Прежде чем идем на перерыв, вы уже в монтаже вот эти кадры, уже с ними работали, как они получились?
Да, мы уже смонтировали эти сцены, и они получились просто превосходно, потому что это состояние страха, состояние какой-то сутолоки, состояние... вот этого идущей толпы, бредущей, кто-то бежит, кто-то не может, нет сил уже идти, вот это все, кто-то едет там на лошади, кто-то на автомобиле на каком-то, кто-то хватается, прыгает на подножку, вот это все есть.
Мы прерываемся на пару минут на коммерческие объявления. Напоминаю, у нас в гостях кинорежиссер Павел Дроздов, не переключайтесь.
Дело-то житейское. Доступно о важном. Специальный проект на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Тверь 99.3 FM. Белгород 90.7 FM. Волгоград 96.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Дело-то житейское. Доступно о важном. Специальный проект на радио «Комсомольская правда».
Финальная четверть нашего эфира. Здесь я, Олег Зинченко. У меня в гостях кинорежиссер Павел Дроздов. Говорим об его фильме «Прощаться не будем». Единственном фильме в отечественном кинематографе, да и в мировом на самом деле, о городе, где город Калинин фигурирует как один из действующих персонажей этого фильма. И все съемки, все, кроме тех, которые требовали павильоны, проходили в Твери, да?
Ну, вообще все проходило, все съемки.
Павильонов не было вообще?
Нет, никаких. Павильоны мы строили в Твери тоже.
Тоже в Твери?
Тоже в Твери. Строили на фабрике имени Вакжанова.
Потрясающе. Это получается полностью 100% тверское производство.
Абсолютно.
Вот.
И при том, что, скажем так, достаточно большая часть группы тоже были тверские. И группа съемочная, и артисты тверские снялись, очень многие.
Вы меня, кстати... Просто вы подвели к тому вопросу, который у меня был заготовлен. К массовым сценам приглашались жители Твери. Вот как проявили себя люди вот в этом, вот тот же мост на мосту?
Я, во-первых, хочу выразить искреннюю благодарность этим людям. Почему? Потому что то терпение и ту выдержку, и ту, скажем так, тот позитив, который люди приносили с собой, это вот действительно сделало для фильма очень много. Я вообще считаю, что атмосфера на площадке – это, ну, в какой-то степени достаточно большой залог хорошей картины, потому что ту энергию, которую мы вкладываем в картину, она в итоге, мы видим это на экране. То есть если это все идет очень жестко и все друг друга ненавидят, мы это все увидим там. Это все... Камеру не обманешь. Камеру не обманешь.
У меня такое ощущение, что погода просто сыграла вам на руку. То есть она была такая, какая есть вот в те времена.
Да, да, с погодой нам действительно очень повезло, потому что год получился очень такой снежный и морозный, да, осень получилась. И, конечно, наверняка многие скажут, ну что, в октябре такого количества снега не было, как вот, который у нас есть, например, в картине. Но, с другой стороны, мы понимаем, что снег уже шел, снег уже начался, по воспоминаниям, в общем, немецких начальников, уже 9 октября, а наши военачальники пишут некоторые, что ночью на 5 октября уже выпал первый снег. То есть снег уже шел, он шел, таял, опять снова шел. То есть где-то побольше было его, где-то поменьше было его.
Да и перешли на зимние одежды. Я смотрел фотографии архивные, там в зимних одеждах уже были.
Да, да, да. Поэтому в этом плане погода нам действительно повезло. Ну, значит, Господь Бог нам благоволит. Надеюсь, и дальше
будет. Я видел в соцсетях фотографии, где вы на мороз пили там этот коктейль какой-то, молочный или какой там, со льдом.
Да, это, значит, у нас, да, отдельная история. Вот у нас была одна смена до съемок вот сейчас, в конце марта.
Да, буквально недавно.
Да, буквально недавно. Это была все последняя смена картины. И очень, ну, скажем так, было необходимо все-таки, чтобы был где-то какой-то небольшой снежок, вот, и чтобы было холодно, чтобы пар шел изо рта, и, то есть, ну, чтобы это было ощущение, именно то, что как мы снимали осенью или зимой. Вот, и мы уже во время подготовки решили, что ну, надо попросить и надо призвать еще немножко зиму, но получилось так, что мы просили на один день, а она пришла на две недели.
Ну, нормально, с запасом, а вдруг что не получится, чтобы...
Вот, да, и вот, и многие мне в соцсетях об этом писали, что ну как же, что же ты натворил? Да, я говорю, я же просил на один день, а пришла на две недели.
Ну, отлично. Напоминаю, что у нас в гостях кинорежиссер Павел Дроздов. Павел, Андрей Мерзликин периодически выкладывал в Инстаграм шутливые ролики про съемки, все. У вас так всегда весело на площадке было?
Ну, начнем с того, что у Андрея очень прекрасное чувство юмора. И я очень рад, что в итоге Андрей сыграл главную роль в нашей картине. Но вообще мы старались как-то так это... находить всегда минутку для того, чтобы улыбнуться, потому что ну, без улыбки жить, на мой взгляд, невозможно. И даже люди, которые находились в 41-м году, были те, кто впал в отчаяние, а были те, кто продолжали улыбаться, и многие как раз те, кто с позитивом относились к жизни, они как раз выживали.
Ну да, когда вокруг и так все грустно, нельзя же тоже убиваться, надо как-то... Если положить руку на сердце, все ли, что задумывали, удалось сделать по картине?
Ну, наверное, на 100%, наверное, нет. Что-то получилось значительно лучше, чем я планировал, чем я, скажем так, во время подготовки.
Даже так, да?
Да, что-то получилось значительно лучше. Ну, а что-то получилось не так, как я планировал, к сожалению, по разным причинам, но, скажем так, во время съемок любой режиссер, он находится всегда вот в этом состоянии выбора, вот в этом состоянии поиска оптимального решения. Вот, и поэтому где-то получилось по-другому. Не значит, что хуже, но по-другому.
Ну, вот... Вот тем более есть еще повод пойти и посмотреть это кино. Нет, не потому что я живу в Твери, а вообще просто, ну, общаясь с вами, мне хочется посмотреть этот фильм. Вот реально хочется. Тем более его эпопея впервые вы озвучили идею снять этот фильм. Сколько-то лет, я даже не
много
помню,
лет назад,
да,
много лет
именно
назад.
В эфире мы говорили, вы вот сказали, кстати, есть такая мысль, потом вы рассказали, как Ленфильм у вас купил сценарий.
Это было в 2010 году.
Да, и вот это все, и то есть, по сути, я вот наблюдаю зарождение, как этот замысел воплощается, когда вообще надежды вроде никакой не было, потом появилась небольшая надежда, и вдруг, наконец-то, вы его реализовали, это же здорово. Это здорово, когда на твоих глазах происходит большое дело, ну и хочется его увидеть, результат. Что же в итоге получилось? Я просто не надеюсь, я не так скажу. Я уверен, что все получилось хорошо. Вот честно. Опять же, о честности. Давайте честно. Вот кто мешал, а кто помогал? Вот вы можете вот так сказать? Вот, вот этот мешал, вот лучше бы
нет,
вот их не было.
Я не буду называть никаких имен.
Не обязательно имен,
да, но
структуры.
Но были люди, которые мешали, были люди, которые помогали, были люди, которые не верили, ну, в то, что возможно это сделать. И опять же, были люди, которые верили с самого начала и шли с нами до самого конца. То есть это в любой работе моей, наверное, так и было. Если, может быть, вспомните, была у меня короткометражка «Ранняя оттепель», которая получилась и получила огромное количество призов. И в Европе я с ней, и в Америке она на фестивалях была, она и призы получала. И российских, международных кинофестивалей. Вот. И с самого начала очень многие же не верили. И мы сняли ее за совершенно там какие-то микроскопические деньги, которые нам дал человек, который в нас поверил. Вот. Не поверите, это было 10 тысяч рублей. В 2007 году.
Смешно.
Честно. Да, 10 тысяч рублей. Вот на 10 тысяч рублей и плюс люди, которые нас поверили, которые пришли работать бесплатно, которые тогда захотели снять эту картину, мы сделали этот фильм. Вот, и поэтому...
Удивительно, сейчас за эти деньги съемочной группе пирожков не купишь.
Да, ну, в общем, да. Ну, и тогда это было... То есть, и тогда эти деньги мы потратили только на бензин, на еду, на какую-то там, ну, покупку реквизита, который исходящий, который был нужен, необходим. Но все остальное тогда сделали люди. В общем-то, и сейчас точно так же я могу сказать, что большое спасибо тем людям, которые меня поддержали, которые шли со мной все это время.
Кстати, вот актеры, некоторые из них наверняка не бывали в Твери. Как они вообще, вот, ну, зная сценарий, проецируя это на Тверь, на Калинина, они же были. Вот что они говорят о нашем городе?
Ну, во-первых, ну, скажем так, большая часть была в Твери. Начнем с того, что многие из них уже были когда-то или там со спектаклями, или снимались в Твери. Кто-то говорит о том, что город изменился, что-то к лучшему изменилось. Некоторые говорят, что... Ну, правда, город изменился к худшему, но, правда, тогда, когда мы снимались, например, там, в Морозовских казармах или в фабрике имени Вакжанова, там, где идет полная разруха, да. Вот, то есть тут разные мнения, разные ощущения, но так или иначе, мне кажется, что после общения со мной и после съемок, я думаю, что все полюбили Тверь.
Завершая разговор, хочу задать финальный вопрос. Вот вы часто снимаете в Твери, да, ну
да,
это так и
да.
Есть. Вот это что? Это ваш принцип, это что?
Ну, это, как ты хочешь сказать, такая моя маленькая фишечка, которая для меня очень важна, знаете, как вишенка на торте. Для меня, даже если вот мы не снимаем картину в Твери, потому что мы снимали «Круговорот» в Москве, но я все равно выбил у продюсеров 2 дня, чтобы мы приехали в Тверь и сняли заявочные планы, чтобы Тверь все равно прозвучала.
Да, да, вот это вот я...
Да, это для меня такая вишенка на торте, что я все равно, так как я считаю, что я здесь живу, здесь живет моя семья, здесь живут мои родители, и для меня очень важно, чтобы Тверь все равно прозвучала.
На этом мы заканчиваем. Это был с нами, у нас в гостях был кинорежиссер Павел Дроздов. Успехов вам.
Спасибо.
Спасибо. Приходите к нам еще. Когда-нибудь, надеюсь, все-таки на прямой эфир вас пригласить. На этом я, Олег Зинченко, с вами прощаюсь. Хорошего вечера.
Дело-то житейское. Доступно о важном. Специальный проект на радио «Комсомольская правда».